Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев.
Фин, он всегда, что называется, фин. Они и выпивают дома, и выпивают в Петербурге, и в Москве, и в Таллине, и где угодно. Он покупал в Хельсинки дешевые какие-нибудь джинсы, но он приезжал в Питер там, или в Таллин, или там куда угодно, толкал это фарцовщикам, и на эти деньги он там, сколько длилась эта экскурсия, не просыхал, да еще увозил с собой разрешенный литр водки в Финляндию.
Что и как пьют финны в разделе «Красное сухое» во второй части передачи. Но начнем с юга. Уроки турецкого. Стамбульские записи Елены Солнцевой.
Донечко, донечко, спи, моє сонечко, ти рости велика, ти рости красива, сильна та здорова. Донечко, донечко, ти рости, як сонечко, сильна та велика, ти та красива. Баю-баю-бай.
Меня зовут Миля, а фамилия Золотой Песок, Алтинг. Лена – это моя мама, а Джен – это мой папа.
Это Айша Мелисса Алтынкум. Ей 8 лет. Мама москвичка. Отец стамбульский турок.
В школе меня считают и русская, и турская. Я не турская и не русская. Я принадлежу двум странам. Потому что моя мама русская, а мой папа турецкий. Когда я сказала, что моя мама русская, девочки не поверили. А потом мама пришла в школу, она со мной по-русски говорить стала. И они тогда поняли, что моя мама русская. А девочки завидуют меня, потому что я русская и турская. А они только турские и по-русски не знают. Все девочки, отец русскими быть в нашем классе, потому что все русские тети, они красивые.
Кавказская принцесса Лиля. Маму зовут Наталья. Она родом из Казахстана. Отец Джинаб, черкес. В доме Лили не все одобряют русский язык.
Мое папа имя Джинаб. Мама Наталья. И мое папа Кавказ принц был, а я сейчас кавказская принцесса. И у меня папа очень красиво, он меня учил. Не совсем, потому что мы его очень не видим. И он есть работа.
В общем-то, и мои дети наполовину черкесы, наполовину русские, но, в принципе, подразумевается, что турки, потому что все-таки культура, то, что они здесь родились, корни моего мужа происходят из Кавказа, из очень таких благородных слоев. Не столько мой муж, сколько его мать, моя свекровь. Вот сейчас вот такой период у них еще детский, вот принцессы, вот волшебницы. Вот она говорит, что кавказские принцессы. Что интересно, учитель в школе тоже поддержал, и вот мою старшую девочку, ну, принцесса кавказская, там в тетради там пишут, молодец, кавказская принцесса. Ну, вот дети, для них это все очень важно.
Посадил дед репку и говорит, расти, расти, репка сладко, расти, расти, репка крепко. Выросла репка сладко, крепко, прибольшая. Посел дед репку червать. Чернет, потянет, глянет, не может.
Мой папа чуть-чуть по-русски знает. Папа по-русски знает слова. Какая красивая девочка. Мама научила, еще говорит, ты дурак. Осторожно, дверь открывается. Когда он жил в Москве, метро, он смешно говорит по-русски. Например, какой красивый, говорит. Папа по-русски очень плохо читает. Я сейчас покажу, он как читает. Мы вечером селись на кроватку. Мама и я, папа, стали учить по-русски. Потом он записывает стал буквы, алфавит, это самое. Пустяки всякие. Русские, турецкие и многие слова хорошие и похожи. По-русски сарай – это где всякие ненужные мусоры. А по-турецки сарай – это дворец. И там султаны живут. По-русски дурак – это без головы. А по-турецки дурак – это остановка.
Татьяна и Лида, дочь Татьяны. Девочка настолько хорошо говорит по-турецки, что в Стамбуле ее все принимают за турчанку.
Когда мы переехали жить в Турцию, Лиде было 11, ну, там, 2 месяца до 11 не хватало. Она закончила 5 классов в Киеве. Мы приехали сюда, и она, конечно, очень переживала, расставаясь с друзьями, с одноклассниками. Ну, в связи с тем, что ребенок очень-очень общительный, она быстро подружилась с турецкими детьми, она с ними говорила на английском языке. Турецкие дети обычно плохо говорят на английском языке, но как-то там объяснялись они каким-то образом, и для нее было трудно, конечно. Очень часто, я помню, мы ее одергивали, здесь так нельзя, здесь это нельзя одеть. Девочка одна не может там выйти куда-то, пойти погулять. Так просто, как это она могла сделать у нас, раз, поехать в магазин. Да, здесь, конечно, этого не было. То есть были, конечно, ограничения. Но она там не была так приучена говорить, как здесь. Ой, спасибо большое, здоровья вашим ручкам, здоровья вашим ножкам и так далее и тому подобное. То есть вот эти вот турецкие перебарщивания, благодарностях, может быть, это и хорошо, может быть, с одной стороны. Но она этого ничего не умела. Сколько раз было, когда матчи были. Допустим, играла «Динамо» Киевик. Фенербахче или там какой-то Мили, таким какой-то турецкий, да. Ее в школе буквально задразнивали. Вот мы вас сегодня, ты увидишь, мы вот выиграем. А для нее, конечно, это уже как бы две культуры. И Турция для нее родина. И в Киев, в Украину она ездит, для нее там родина. Для нее эти две команды родные. Она, конечно, очень сильно расстраивалась, когда вот ее считали врагом. Ну почему они так, говорит мам? Я же, говорит, тоже живу в Турции, я тоже люблю Турцию. Ей было очень обидно, когда на следующий день она приходила в школу, и «Динамо» Киев обычно выигрывала у турецкой милитарками. Она тогда старалась как-то чем-то этих детей. Типа, вот мы молодцы, вы меня дразнили, вот значит и я вас сейчас подразню.
Да, да, вот я не знала турецкого. И получается, у нас вот, где мы жили, это типа там закрытая зона, там есть охрана, никто либо не может зайти. Там у меня была одна подруга Лара, и она вот такая вот, ну, турчанка, маленькая, толстенькая. Она вот у меня была немножко стервозная в характере, конечно. И мой парень, он такой вот самый красивый, святой, вот, мурат все девочки за него, умирают просто. Это даже я помню, что это вот мы стали перед бассейном, это было уже темно. Маленькие дети, они английского не знают. У меня было хорошее английское, потому что я в Украине, у меня там были уроки. Я так разговаривала, она мне руками, вот, типа, you love Murat? Такая, no, no. А типа она говорит, I love Murat, ага. Мурат, love you. Вот это такая была злая, она вот меня вот не любила, потому что Мурат это был для нее любовь всего детства. Она на меня наехала и сказала, бери его, будьте дальше от меня, я вас умоляю. И много красивых девушек вокруг них, почему именно я?
Все-таки думать, что с Украины, да, может себе позволить все. В ее колледже мальчики приводили мальчиков других, чтобы показать, что вот это украинка. Вот у нас украинка учится. То есть пальцами тыкали, она тоже из-за этого очень сильно плакала. Она пришла домой, я вижу заплаканные глаза. Что случилось? Да ничего, мам, не случилось, ерунда, говорит. Я говорю, Лид, ну я же вижу, что-то случилось. Ты же плакалась, просто очень сильно видно было, опухшее лицо. Она говорит, ну, мам, представляешь, меня дергают чужие абсолютно посторонние мальчишки, ребята. Я говорю, ты что, правда украинка? Что за этими словами? Если с Украины, так все же проститутки. Имидж такой. Это как бы, если она дочь проститутки, допустим, скажем там, хотя она еще ребенок, да, была 15 лет или сколько. То есть все думают, а чем занимается твоя мама? Причем это учителя спрашивают, а что делает твоя мама здесь вообще? Учитель математики. А что твоя мама сюда приехала? Чем она здесь занималась? Она, конечно, понимает подоплеку этого вопроса, и она очень сильно обижалась, конечно, и очень сильно меня всегда защищала. Моя мама работает директором здесь, на фабрике текстильной. Они, конечно, там очень удивлялись, закрывали рот.
Тут говорят, что вот много проституток с Украины, с России и так далее.
Лида, дочь Татьяны.
Но столько же проституток турчан. Это они просто не видят. Ну, здесь вообще полная дурость насчет этого. Полная. Здесь очень много русских в Стамбуле. Даже больше половины этих русских, они женаты. Они здесь не для проститутства. Если я вижу, что кто-то ко мне приближается не так, типа, а, украинка, давайте повстречаемся. Смотрят, заигрывают. Как они заигрывают? Уделяют внимание, они типа все там полностью все время с тобой разговаривают. Кинотеатр есть, давайте в следующий раз с этой же компанией встретимся, там пойдем гулять. Потому что здесь в Турции никто, в принципе, с первого взгляда вот, не начинает заигрывать. Таких вот людей, вот, которые с первого взгляда начинают заигрывать, так я сразу все.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Уроки турецкого».
В школах над досками турецкий гимн и фотка Ататюрка, портрет.
Лида, дочь Татьяны.
То есть Ататюрк для Турции очень важен. Он так же, как важен в Украине Тарас Шевченко. Он принес в Турцию демократию. Он принес в Турции свободу. Он принес в Турцию уважение к женщинам. Он принес новый язык. Он их отвязал от арабского. Они раньше писали по-арабскому. Они разговаривали тоже более к арабскому. И он отдал всю свою жизнь Турции. Он умер очень молодым. У него была болезнь. Он мог взять деньги, поехать в Европу и вылечиться. Он этого не сделал. Потому что это были не его деньги, это были деньги Турции. Когда вот он умер, кажется, в 09:05 утра. И вот каждый год в это время в Турции в школах строят в линейку в ту же минуту по всей Турции. Включают сирены, вся Турция в сиренах, все машины останавливаются, люди выходят с машин. Раньше я не пугалась, у нас раньше школа была далеко от сирены, а сейчас у нас в школе вот эта сирена стоит, и она гудит рядом с нами, это вообще. Все-таки, когда все гудит, люди вот эти многие начинают так вот плакать, а слезы начинают течь, и у меня тоже много потекло, потому что он, правда, он хороший человек, я тоже его очень-очень сильно уважаю. Последний раз, когда это было, я не сдержалась, я тоже заплакала.
Вот они все тут кричат, Ататюрк, Ататюрк. Мне очень напомнило наши советские времена. Не знаю, вот как у нас везде портреты были, вот это вот Ленин, Сталин, у нас тут уже везде Ататюрк. Я сначала не очень этого, в общем-то, и поняла. Ну, что, в принципе, мы вот это вешали, ни к чему это не привело. И, ну, я так вот просто подумала, так для себя отметила, что, ну, и как бы не мне судить вас, но это тоже ни к чему может не привести. События недавних дней, вот это митинги, я сейчас прониклась идеей Ататюрка, чему он учил, и что, в конце концов, может здесь произойти. Это настолько полярные вещи. Я придерживаюсь идеи Ататюрка.
Аллах – это Боженька. Одна разница. Если они говорят так, а они по-другому говорят. Турки говорят Аллах на Боженька, а русские говорят Боженька. Я представить могу, Аллах для меня этот мальчик, а Боженька – это для меня тетя. Они на небо, они очень хорошие, преследуют, чтобы мы ничего плохого не делали. А если чего-то очень плохое сделают, тогда их чего-то плохое и она дает. Это по-турки называется чайпулмак. Например, маленький детюшка кого-то плохо чего-то сделал, а тогда Аллах делает, Боженька делает, чтобы кто-то умер.
Я христианка, но это здесь в школах много есть. Ну, например, вот у меня в школе, вот у меня подруга вот рядом, которая сидит, она турчанка, но она христианка. Не знаю, я у нее не спрашивала, она мне говорила, вот я христианка. То есть есть такие дети. Вот мне вот мусульманство тоже нравится, потому что это очень такая религия, она именно красивая. Красивые мечети. Вот у меня вот подруга, вот Юля, она вот приезжала в Стамбул, и она тоже говорит, что эти мечети — это совсем все другое. Люди вот когда собираются в мечеть и начинают молиться в намаз, это все так красиво. Они идут туда, они собираются, они все вместе молятся. Мне очень нравится религия. Как для меня Бог один. То есть вот это то, что они говорят Аллах, или как мы говорим, это Бог, это все одинаковое. У меня нет такого, что типа именно я христианка, я не зайду в мечеть, только буду молиться в церквях, и все. И мне все равно, что они там говорят. В школах есть мусульманство. И там они рассказывают про все религии. Про все религии рассказывают. Хотя я могу на этот урок не заходить, потому что там учат там молитвы, то есть все. Я захожу. Но я знаю только вот как турки, вот когда они что-то начинают, они именно говорят «Бисмилляхи рахмани рахим». Называется это «Бисмилля». То есть это вот так, когда вот что-то начинают, типа, чтобы было все лучше. Перед едой говорят многие. Перед тем, как они куда-то уезжают. Очень редко, хоть и очень редко, но бывают такие люди, вот, которые именно вот думают только, что вот все есть только мусульманство, все другие, это все вранье, это ничего такого нет. Это учитель религии. Это было в прошлом году. Он наехал, что все христиане, не то что плохие люди, но христианство это не должно быть. Он сказал, что вот Библия, она полностью не такая, какая она сразу пришла. То есть ее там изменили. Я встала, вот, я сразу подняла руку, я сказала, что типа это не так, почему вы так думаете? То есть откуда вы знаете, что Коран тоже не такой? Если Библия такая, тогда откуда вы знаете, что Коран тоже не изменился? И причем мои друзья тоже, вот именно мусульманки, они заступились. И он больше ничего не смог сказать про любую другую религию.
Когда папа итальянский, римский приезжал, говорили девочки, и именно учительница, то папа римский плохой, он, ну, потому что он про мусульманов что-то плохое говорил. Но он не говорил. Это они только так сделали. Еще я говорила, что он хороший, потому что он на правильном ничего нам не сделал.
Ну, конечно, я вижу по ребенку, что она уже не наш ребенок. Здесь очень большая разница в образовании, как наши дети умеют работать, да, как наши дети делают домашние задания. А здесь достаточно хорошо слушать на уроках учителя, а не баловаться. И ты будешь учиться на одни пятерки. Пропасть просто в образовании. В наших учебниках пишется, что когда набегали турки, мы их били. В турецких наоборот, они били, они там угоняли в плен и так далее и тому подобное.
То есть взятие Константинополя, оно называется по-русски «взятие Константинополя». Но турки используют такое выражение, как «освобождение Константинополя». Вот они его освободили. От чего и куда они освободили? Взятие, конечно же, взятие. В принципе, здесь жили-поживали люди со своей культурой, все были довольны. И тут на тебе, вот мы вас освободили. Петр сумасшедший, наш Петр Великий. Вместо великий говорят сумасшедший. То есть в разговоре вот со знакомыми или с кем-то о том периоде я их сразу поправляю, что никакой не сумасшедший, потому что это вот действительно великий человек, потому что действительно и не похож на других царей был. Праздновался недавно День Победы. Я говорю, дети, День Победы, сегодня праздник. Что за День Победы? Объясняю, что вот была такая война вот с фашистами. Они меня потом спрашивают, а в Турции этот праздник празднуется? Я говорю, нет. Ну, значит, это не праздник.
Ёлочка, ёлка лесной аромат, очень не нужен красивый наряд. Пусть эта ёлочка празднит не час, каждый иголочка радует нас, радует нас.
Турецкие песни, они красивые. Слова, вот, они очень, очень хорошо пишут. Здесь одна певица «Черный амфирах». У нее такой голос, что я вам объяснить не могу. Я обожаю ее голос. «Бугин, сесили эзеринчок, аверим йог мудурмушты няние, сенине бирликте яшананарым». Arıyorum başka şeylerde.
Про любовь, короче, но красивые слова, конечно. Дословно, если переводить, так смешно, конечно. Но, в общем, она нашу тоже она любит, наших украинских. Допустим, исполнителей она знает, Анна, Лорак, там, Руслана. Ой, ей без разницы. Две культуры очень родные. Она любит и российскую, и украинскую. Три культуры даже считает.
Ты узнаешь ее из тысячи, по глазам, по словам, по голосу.
Уроки турецкого. Стамбульские записи Елены Солнцевой. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Премьер-министр Украины Виктор Янукович назвал нарушением Конституции переподчинение внутренних войск президенту. В пятницу Виктор Ющенко взял на себя командование силами МВД, обвинив главу ведомства в нарушении закона. В Москве вновь убит иностранец, 30-летний гражданин Армении Ашот Тигранян. Тело с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в подъезде жилого дома на востоке столицы. Опознаны все 38 горняков, погибших в четверг при взрыве метана на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области. В больницах остаются 8 человек, двое в тяжелом состоянии. 26 мая объявлено в Кузбассе днем траура. Израильская авиация нанесла новый удар по сектору Газа. Ракеты попали в здание, где находится тренировочная база боевиков группировки «Хамас». На юге Ирака убит один из высших командиров так называемой армии «Махди», которую возглавляет лидер радикальных шиитов Мактада ас-Садр. Президент Турции наложил вето на предложенную парламентом конституционную поправку о прямых всенародных выборах главы государства. До сих пор президента избирал парламент. В Нигерии похищена целая группа иностранцев. В руки боевиков попали четверо британцев и трое граждан США. Госдума России одобрила в первом чтении поправки к закону, ужесточающие правила курения в общественных местах. Суд в Москве отказался отправить на доследование дело академика Игоря Решетина, гендиректора ведущего предприятия ракетно-космической области. Решетина и двух его заместителей обвиняют в передаче Китаю технологий двойного назначения и крупных хищениях. Президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Роберт Кочарян договорились провести очередной раунд переговоров по проблеме Нагорного Карабаха 9 июня в Петербурге.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Передачу, которую подготовила московская журналистка Тамара Ляленкова, можно было бы назвать «Лишенные дара речи». В передаче принимают участие врачи и их пациенты, которым простые слова, простая речь даются героическим усилием. Пациенты, которым можно помочь участием и вниманием.
Вот недавно попалась одна гражданочка молоденькая.
Однажды в детстве, на радость папы с мамой заговорив, мы во взрослой жизни перестаем обращать внимание на собственный голос, как, впрочем, и на голоса окружающих. Но существуют люди, для которых каждый звук, слово, фраза даются непрерывным усилием воли, которым, чтобы правильно заговорить, надо вспомнить едва ли не первоначальный ритм языка, овладеть системой Станиславского, научиться по-новому дышать, двигаться. Скажите, вот вы давно заикаетесь?
Давно. Я начал заикаться, мне было 7 лет.
В общении с друзьями, вот с девушками вам мешает сильно, да?
Ну, да. В принципе, сначала, да, а потом уже, ну, меньше как-то.
А вы во сне разговариваете?
Не знаю.
Мама не говорила, нет?
Нет, ну, бывает.
Бывает.
Иногда, но не часто.
А когда вы разговариваете во сне, вы говорите нормально или все-таки тоже заикаетесь?
Знаете, я даже не знаю. Действительно, ну как может человек знать, как он говорит во сне?
Близкими вам бывает легче разговаривать?
Близкими, ну, получается нормально.
То есть здесь еще вступает какой-то момент застенчивости, да?
Да, может быть, да.
Стеснительность – черта неприятная главным образом для самого владельца. Есть в ней что-то от внутренней неуверенности, преодолеть которую бывает возможно только с помощью специалиста. По этому поводу я зашла в Центр слуха и речи. Наташа, отказываясь от интервью, вы сказали, что очень застенчиво. А в чем это выражается? Вы краснеете до кончиков ушей?
Может, не до ушей, но краснею, да.
А слезы на глаза наворачиваются?
Да, даже вот сейчас, допустим. Когда вот временами нахлынет, так вроде это, не знаю.
О причинах подобных приступов застенчивости я осведомилась у лечащего Наташу врача-психоневролога Елены Сергеевны Бердиной.
Она практически говорит нормально, но у нее страх речи, просто страх из-за того, что в детстве у нее были неправильные звуки, ее дразнили, ей на это указывали, видимо, слишком много. И она, занимаясь с логопедом, не до конца их поставила. Вот она так сейчас вошла в жизнь с убежденностью, что у нее звуки остались неправильными. В принципе, конечно, где-то в каких-то очень больших, таких сложных и быстрых разговорах, видимо, у нее проскакивают какие-то такие неточности в звуках. А так она говорит хорошо.
Елена Сергеевна, но существует противоположность логофобии, когда много и безостановочно говорят.
Логорея. Это не чисто характерологическое расстройство, это уже изменение, так сказать, поведения. Из области, прямо скажем, нет, психиатрии. Перенес в каком-то возрасте, в детском возрасте или в подростковом возрасте, очень часто случается шуб, так называемый, той же шизофрении. Болезнь эта не вылечивается, она, как правило, оставляет очень глубокий след в личности. Но
все привыкают. Ну, человек к человеку. Чудак. Этому человеку, в принципе, заниматься любой профессией не грех, кроме политики.
Вот вы как специалист по манере говорить, можете уловить в характер или какой-то психический склад человека?
Ну, вообще есть типы, типы личностей. Безусловно, вот, ну, скажем так, просто слушая радио, я вот могу сказать, по крайней мере, я так себе рисую образ. Конечно, у нас даже есть симптомы такие. Замедленная речь, это бывает при депрессии, когда мысли ворочаются, как жернова, медленно, слова еле-еле проговариваются, хотя чистая речь. Как правило, очень поникший, тусклый голос невыразительный. Мы даже говорим речь со слабой модуляцией. Ну, кстати, не обязательно у депрессивных больных. Слабой модуляции у шизофреников хватает.
Ну, то есть звонкие мысли, они имеют как бы и звонкий голос, да, я так понимаю?
В общем, да.
Привет, это я, Кидра. Не испугались? Вот и хорошо. А то некоторые, особенно педагог, жалуются, что когда я с ними поздороваюсь, у них так удивляют, правда? Говорят, что я на кого-то раскаиваюсь. А я никого не настаиваю. Я просто такой прыгучий от природы. Разве это плохо?
Это врожденная расщелина нёба. Там имеется твердое, мягкое нёбо. В простонародье это называется волчий пасть. Ребенок рождается с таким дефектом, и когда он говорит, у него речь вместо того, чтобы идти через рот, как у всех у нас, идет через нос, поэтому образуются дефектные звуки. И вот такой оттенок носовой, гнусавость.
Если Сергей видит печатную букву, то произносит ее привычно неправильно. Поэтому Софья Сергеевна рисует собственное изображение буквы и иероглиф. Произнося его перед зеркалом, Сергей сдувает с ладони маленькое перышко.
Вначале вместо «П» я писала кружочек. Но так как я писала слово, вот, например, ну, сейчас он прочтет. Прочитайте, пожалуйста.
«Ла».
В конце концов повторяются слова. И он понимает, наконец, что это за звук. Но только я прошу не говорить «П», которого не было, а вместо «П» говорить «кружочек». Плевали губами, а потом плевали языком. Плюньте языком. Угу. И получился звук «Т». И я его изображала в виде стрелки.
Если Сергей будет достаточно прилежен и внимателен, то через 2 года занятий он сможет заговаривать зубы не хуже других, тем более, что по профессии он зубной техник. Однако существуют заболевания более серьезные, труднообратимые. Рассказать о них я попросила профессора, руководителя Центра патологии речи и нейрореабилитации Виктора Марковича Шкловского.
Дело заключается в том, что нарушение речи является одной из наиболее распространенных и наиболее часто встречающихся форм патологии. Примерно 120 на 1000 жителей. Это огромное количество. Но есть более тяжелые, более страшные речевые расстройства, так называемые афазия, дизартрия, это потеря речи после мочегового поражения головного мозга, последствия после инсульта и черепно-мозговой травмы. К великому сожалению, в нашей стране, еще в бывшем СССР, было 800 тысяч инсультов ежегодно. Но теперь давайте делить пополам. На 400 тысяч инсультов в России. Примерно 30% погибает, и 30-40% больных при поражении доминантного полушария мозга становятся тяжелейшими инвалидами. Инвалидами первой и второй группы, так как они не могут говорить, не могут понимать речь окружающих. Как правило, у них возникает правосторонний паралич или гемипарез, то есть они не в состоянии передвигаться. Кроме того, в последнее время нельзя не учитывать достаточно большое количество больных, перенесших военную черепно-мозговую травму. В прошлые годы это был поток больных из Афганистана. Сейчас это Закавказье. Это трагедия невероятная, потому что это, как правило, вообще молодые больные, 18-20 лет.
Мы в одной из больничных палат центра.
Как вас зовут?
Попо.
Так, как ваша фамилия?
Попо.
Так, скажите, где вы живете?
Попо.
Рая, расскажи, пожалуйста, что с тобой произошло? Вот я ничего, вот я... Просто-напросто человек днем говорит, и вот так что ты сделала? Самое, вот так. Так.
И у меня, знаешь, такая самая, вот жуткая, так вот.
Жуткая это. Что у тебя?
Ничего. Только
головная боль?
Да, да. И я легла вот так, я пришла, была она самая, и вот так вот легла, вот так, жуткая такая сильная.
Сильная головная боль, да?
Три года.
Три вот, года?
Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот будем говорить, да?
Так, пять дней.
Да. И я подняли, прислали их домой, И, значит, все, ничего. Угу. Ушло.
Все ушло. Значит, у нее в апреле месяце произошел подъем давления на фоне высокого давления. Развился инсульт левой средней мозговой артерии. И нарушение речи – это сенсорная афазия, то есть больная не понимает обращенную речь, у нее произошло отчуждение смысла слов.
Можно только представить, сколько терпения, настойчивости требуется специалистам, чтобы буквально заново научить разговаривать взрослого больного. А ведь среди них встречаются и самые разные. Вот вы сказали, что больной может лишиться всех слов, все слова потерять, а родные по матушке останутся.
Даже у профессора университета был совершенно безречевой больной, который на свою жену только говорил. Вот зараза, у него не было ни одного слова, но зазаза на жену.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Лишенные дара речи».
В критические ситуации нередко попадают и дети. Рассказывает мама 6-летней Карины.
Мы возвращались с дачи. Долго ждали автобуса. Автобусы все пошли битком набиты. И пришлось идти до станции пешком. Когда мы шли, у меня в одной руке была сумка, в другой пакет с гостинцами. Никак она не хотела его оставить. Вот. Кушала хлопья эти овсяные такие. И вдруг она увидела то, что с противоположной стороны нас на велосипеде догоняет деда. И побежала к нему. В этот момент ее сбила машина. У нее был давний перелом, лобной кости. Не разговаривала.
Муха, сахатуха, пала, муха, денежку нашла, пошла на базар и купила самовар. Приходите, тараканы, я вас чаю. Угощу.
Виктор Маркович, методы лечения, которые вы столь успешно применяете в своей клинике, отличаются ли от зарубежной практики? Ведь существует фонетическая разница в языках.
Набор методов примерно один и тот же. Но дело не в количестве методов, а в их содержании, в семантике, в смысле метода. Ну, так как будто бы считается, что то, что делают у нас, это наиболее высокий уровень.
Профессор, вы первый опубликовали в «Огоньке» диагноз Владимира Ильича. А что скажете по поводу его картавости?
Вы знаете, я всегда отношусь с уважением к больному человеку. Вот Ленин – это мой пациент. У него было 3 инсульта. В течение 2 лет он был практически без речи. А по поводу картавости, я думаю, что тут ничего особенного нет. Сейчас, по-моему, все бизнесмены, если вы посмотрите на телевидение, картавят, по-моему, все. И банкиры, и депутаты, и правители. Ну, что это некий дефект.
А по поводу затрудненной речи долго бодрствующего генерального секретаря?
Это трагедия партийного лидера, правителя. В течение многих лет он был тяжко болен. Он практически был марионеткой в руках людей, которые его окружали. У него был галопирующий атеросклероз, дизартрия, было много всяких вариантов, говорили, то зубы не те, то еще что-то. Это было совершенно очевидно, это очевидная клиника.
От очевидной на профессиональный взгляд клиники страдают ни в чем не повинные люди. И в их числе мой следующий собеседник. История многим покажется знакомая. Результат – сквозное ранение в голову, недвижность, безмолвие.
Попали за саду, охраняли мы дорогу. И у нас был у каждого поста участок определенный. Через этот участок мы должны провести колонну. Как раз мы заехали, усвящили и раза 3 приходил в себя, потом что-то там кричал. Но вот мои товарищи меня не слышали. Потому что не было уже речи. Очнулся я на дороге, вот, кругом никого не было.
Вспомнить и начертить первые буквы московского адреса удалось после долгих мучительных усилий. Отчаявшиеся разыскать сына родители сразу же приехали и забрали домой. Сейчас у Жени своя семья, двое детей. А вы помните, когда произнесли первое слово?
Было у кого-то день рождения, раздавали там торты. Так захотелось. Так, второй кусочек вылетело там. Не помню что, но вылетело слово. И ребята там говорят, дальше все.
Что самым тяжелым показалось вам в немоте? Невозможность выразить мысль, желание или ответить, ну, всякое в жизни бывает, на обиду.
Когда не понимал человек, тогда злился и ругался.
Про себя, да?
Да.
То есть вы начали разговаривать как бы сам с собой, да, получается?
Да.
Вы 6 лет боролись с болезнью. Вами двигало огромное, неослабимое желание говорить.
В армии было шофером 1,5 года. Ну, на машине ездил. И в связи с ранением не разрешают врачи, и все. Вот. И вот прошло 10 лет в машине.
Угу. То есть вы сейчас ездите на машине, да?
Да. Без ручного управления.
Да. Ну, у вас нога одна плохо, да, работает?
С одной ногой, а с одной рукой.
Пришел приказ, и по приказу мы встаем, взяв АКС.
Вот недавно, вот недавно попалась одна гражданочка молоденькая.
Передачу «Лишенные дара речи» подготовила Тамара Леленкова. Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Красное сухое». Образ современных финнов в России – это прежде всего образ людей пьющих. По крайней мере, в Петербурге чаще всего видят именно таких финнов. Этот образ запечатлен даже в лирике. У Юны Морец есть такая строка: «А в Хельсинки сухой закон, и финн приплыл за коньяком». Со мной в студии хельсинский журналист Геннадий Муравин. Геннадий, финн у себя дома отличается от финна, которого знают в Петербурге или в Таллине?
Во-первых, я думаю, что Юна Морец, моя давняя знакомая, хорошая, немножечко поддалась, так сказать, привычному штампу, что вот финн приплыл за коньяком. Финн, он всегда, что называется, финн. Они и выпивают дома, и выпивают в Петербурге, и в Москве, и в Таллине, и где угодно. И как раз вот эти вот выпивающие, например, приезжает группа, там, я не знаю, 40 человек, этих пьющих так сильно, там 2-3, вот они больше всего видны.
Все-таки не случайно финны группами, турами целыми приезжают в Петербург или в Таллин. Это как раз те 40 человек, которые знают, зачем они едут.
В нынешнем году Финляндия отметила 3 довольно таких существенных столетия. Одно столетие – это столетие того, что женщины впервые в Европе получили право быть избранными в парламент и голосовать. Тогда был избран первый финский парламент, и он одним из самых первых законов тогда, в 1907 году, принял сухой закон. Но если женщины по-прежнему избираются в парламент, и их там очень много, а в правительстве сейчас вообще 60% женщин-министров. Если парламент до сих пор существует и все такое прочее, то сухой закон отменили через 25 лет, проведя впервые всенародный референдум. Это случилось в 1932 году, и для финнов такой вот ряд 5-4-3-2-1-0 имеет, в общем, некое такое магическое значение, потому что 5 апреля, 4 месяц, 1932 года, в 10 часов утра, открылись специальные магазины для продажи вина, и началась свободная торговля алкоголем.
И с тех пор не закрывались?
С тех пор они не закрывались. Правда, там поначалу были некоторые легкие ограничения для сельской местности. Им выдали такие заборные, что называется, книжки. Они должны были отмечать каждый раз, когда покупали алкоголь. И там было какое-то некоторое ограничение, но, в общем, этого алкоголя, который там продавали, было вполне достаточно. Был организован такой концерн «Алко», который сейчас празднует свое 75-летие. Он все время действовал и действует до сих пор.
Ну, вернемся все-таки к финнам, которые посещают Петербург или Таллин, и это экскурсии, прежде всего, алкогольные. Каково классическое поведение вот такого финского туриста?
Наверное, есть два поведения финского туриста. Одно поведение – это еще во времена Советского Союза. Тогда он покупал в Хельсинки дешевые какие-нибудь джинсы за цену, по которой можно было в Алко приобрести, скажем, бутылку водки. Но он приезжал в Питер там или в Таллин, или там куда угодно, толкал это фарцовщикам, и на эти деньги он там 3 дня или сколько длилась эта экскурсия, не просыхал, и да еще увозил с собой разрешенный литр водки, 2 бутылки, в Финляндию. А теперь же эта ситуация довольно сильно изменилась. И надо сказать, что, конечно, финны ездят, например, особенно в Таллин, в Россию несколько сложнее, поскольку там требуется виза там и прочее. Но вот в Таллин они ездят, там виза не требуется. 5,5 миллионов финнов совершают в год 6 миллионов поездок в Таллин. И в большинстве случаев это поездки за покупками. Не только обязательно алкоголь, но это за покупками. Причем даже те люди, которые едут по деловым вопросам, тоже возвращаясь, везут, конечно же, алкоголь с собой. И причем не одну бутылку там или не один ящик пива, а несколько.
Возвращаясь из Петербурга, да, из России в Хельсинки, вам, откровенно говоря, приходилось нарушать закон?
Сильно не приходилось, но однажды это был такой случай, когда я вынужден был несколько нарушить закон, обмануть финскую таможню. У моей тещи был день рождения, 70-летие. Как вы знаете, хорошее отношение с тещей – это очень важно. И финны там говорят, что, слушай, привези алкоголь. Ну и мне удалось тогда привезти больше алкоголя, чем было положено, но это еще было в советское время. Тут долго очень рассказывать.
Ну, в двух словах, какова все-таки технология этого преступления?
Ну, технология этого преступления была такая, что у меня был, в общем, почти полный чемодан алкоголя. В карманах 2 маленьких 50-граммовых шкалика коньяка, и я пошел по красной линии прямо туда, к таможенникам. И таможенники спросили: у тебя что вообще, есть что-то лишнее? Я сказал: конечно, алкоголь, да, много. Я сказал: 2, и вытащил эти бутылочки маленькие. Они сказали: ну, давай валяй вообще отсюда, проходи.
С тещей у вас по-прежнему хорошие отношения?
Тещек, да, были очень хорошие отношения, очень симпатичная теща, но она, к сожалению, умерла.
Геннадий, вот есть страны, где пьют в охотку, пьют с удовольствием, это Италия, Франция, а между тем проблемы алкоголизма в этих странах нет. В Финляндии алкоголизм – острая проблема.
Все время и пресса пишет, и говорят всюду, и так далее. И это, конечно же, создает такое впечатление, что это очень большая проблема. Но это просто одна из таких нормальных проблем, которые в стране существуют.
Погода, долгие зимы сказываются на желании выпить?
Думаю, что нет. Финны очень работяги. И вот тяжелая работа требует такого расслабления, вот выпивки. Что касается таких вот каких-то, чтобы сильно пить, то у них есть 2 таких праздника. Один праздник – это 1 мая, который празднуется там уже не первую сотню лет, и задолго до того, как он стал праздником солидарности трудящихся, это праздник весны и студентов. И в этот день вообще все там пьют и напиваются и так далее. И хотя в Финляндии запрещено пить алкогольные напитки, во всяких местах для этого не предназначенных. В частности, на бульварах, на улицах, в метро, в транспорте и так далее. Но в этот день милиция смотрит, как говорится, сквозь пальцы. И в основном только собирает этих всюду валяющихся там где-нибудь на газонах, и не только на газонах, пьяных. В большинстве случаев это подростки. И второй такой праздник, когда тоже сильно положено, что называется, напиваться, это Юханус, по-нашему это Иван Купала. Все уезжают тогда, как правило, большую часть в деревню и так далее, там празднуют, там напиваются. И там, конечно, есть один такой очень серьезный момент. Там же у всех есть лодки, там озера, реки и прочее, и падают в воду. И
это,
там,
получается, ночь пьяных утопленников?
Ну, не совсем, может быть, так уж страшно массово, но все-таки об этом говорят и пишут, и, в общем, стараются этого не допускать.
В Финляндии существует такой институт, как вытрезвитель?
Ну, чисто такого вытрезвителя не существует. В полиции есть просто просто камеры, куда они их там отвозят, относят, а вот, скажем, на 1 мая просто организовывают какие-то места, где есть там, скажем, матрацы на полу, ну и их туда, значит, приводят, привозят, не моют в душе, не стригут.
Алкогольная культура в Финляндии меняется? Вот потребление вина на душу населения все-таки растет?
Мало того, что она растет, оно меняется, так сказать, по своему содержанию. Если финны всегда традиционно пили пиво там, и водку, то сейчас за последние, ну, скажем, лет, наверное, 30 уже стали все больше и больше пить всякие вина. И это связано с тем, что финны где-то уже с 70-х годов очень много стали путешествовать по миру, набираться другой культуры.
Вы уже больше 15 лет живете в Хельсинки. До этого долгие годы жили в Таллине. Вы помните свой первый алкогольный опыт, первые неуверенные шаги на этом поприще?
Перед тем, как попасть в Таллин, я довольно долго жил в Москве. И учился в школе я в Москве. Где-то в уже самых последних классах школы, это было в 50-м, наверное, году, мои близкие друзья и даже школьные товарищи были в геологической экспедиции на севере. И им там помогался спирт. Каждый день, там, я не знаю, 50 или 100 грамм чистого спирта, который они там не потребляли, они его собирали в канистру. И потом, когда они приехали все в Москву, они устроили, значит, такой вечер. Ну, и я там тоже был, и пили мы этот чистый спирт. Я, конечно, там сильно опьянел, но как-то все это обошлось, и я пришел домой уже очень поздно ночью, никто не заметил, что я такой пьяный. Я лег спать. Утром, когда за завтраком я выпил чай, весь этот спирт начал во мне действовать, и вся моя семья вдруг совершенно обалдела, потому что вдруг мальчишка пьяный, как чай выпил.
Хельсинский журналист Геннадий Муравин в рубрике «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрекс. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Мы продолжим обсуждение новых санкций в отношении Ирана с нашими европейскими партнерами.
Цена на нефть будет снижаться. Мы прошли пик самых высоких цен на нефть.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
От чего взорвался газ метан, неизвестно. Слава богу, не сработала угольная пыль, как на шахте Ульяновск.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на радио «Свобода». Слушайте каждую субботу с часу до двух дня по Москве в прямом эфире. Или в воскресенье в час ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на радио «Свобода». И всегда с вами Ольга Беклемищева.
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».